По всему поезду на ночь гасили свет, когда командор Ваймс вернулся из своей последней экспедиции и налил себе свежего кофе.
«Король, его советники заняты планированием», — рассказал он. «Последние рапорты с Кликбашен и вести с полей, назовем это так, сообщают, что укладка рельсов продвигается успешно».
Он хитро поглядел на Мокрица.
«Уже совсем скоро, господин фон Липвик. Придется доказывать свои слова на деле. Да, и вот еще что. Клик от твоей дорогой супруги. Даже с учетом того, что новости о перевороте в Шмальсберге продолжают расползаться, нападений на семафорные башни за пределами Убервальда практически не наблюдается».
Мокриц удивился. «Хорошая новость», — сказал он, но Ваймс нахмурился.
«Я бы не расслаблялся. Боюсь, всегда найдутся те, кто опрокинет башню, даже если на ее вершине будет сидеть так. В том-то и проблема. Когда ты прожил столько лет, что ненависть уже навязла в зубах, ты не знаешь, как ее выплюнуть».
Мокриц заранее позаботился о том, чтобы у него было отдельное спальное купе. О, блаженство! Но в отличие от номеров первого класса, его купе было более практичным, и развернуться в нем было испытанием, которое пришлось бы по вкусу любителям крутить в руках кубики и другие возмутительные игрушки. Там была раскладная кровать, которая складывалась и била его по голове, и раковина для умывания, в которую кое-как помещалась зубная щетка. К этому прилагалась мочалка, и поскольку Мокриц отличался достаточной гибкостью, он воспользовался всеми предоставленными удобствами, если не отмылся дочисто, то хотя бы не стал грязнее. И боги, как же он устал! Какая бы сила ни держала его на ногах, ей очень хотелось отдохнуть. Но ум был сам себе злейшим врагом. И чем сильнее Мокриц старался убаюкать себя под музыку железной дороги, тем больше сгущались, как тучи, тревожные мысли. Пока что им везде везло. Всего два шпиона Грагов попались им на пути. К тому же еще и не бог весть, какие шпионы. Но рано или поздно крысу выпустят из мешка. И Грагам станет известно, что рыс в пути. Дик полагался только на то, что к этому времени они уже пересядут на железную ласточку. Но может ли ласточка, фаворитка Дика Кекса, которая привыкла только детишек по двору катать, всерьез на что-то повлиять? Я готов поклясться, что когда этот паровоз только появился в городе, он был совсем маленьким. Я понятия не имел, как ему справиться с дальней дорогой хотя бы до 100 лата, — думал Мокриц. Но сейчас от ласточки веяло такой силой, и Дик постоянно подновлял ее и ухаживал за ней, как будто случилось бы что-то непоправимое, если она перестанет быть королевой двора. Она никогда не спит, всегда посвистывает, всегда позвякивает железом. Даже когда она не работает, от нее слышится тихий механический шелест. Мокриц подумал о чужаке, который пробрался в депо, чтобы сломать ласточку, и сам встретил свою смерть. Смерть, смерть. Дикий пар вырвался из паровоза, который стоял на месте. Земля и огонь, и ветер, и дождь сошлись в одной стихии скорости. И постепенно Мокриц уснул, хотя какая-то его часть продолжала слушать перестук колес прямо во сне, как моряк всегда слушает шум моря. Пока Мокриц спал, поезд медленным метеором мчал сквозь ночь, вползая по склонам Каракских гор. Луна зашла за облака, и единственный свет в ночи излучали фонарь паровоза и топка, которая мерцала, когда ее дверцу открывали, чтобы кочегар мог подбросить еще угля. Кочегары гигиенической железной дороги были людьми особой породы, не словоохотливые, перманентно угрюмые, предпочитающие разговаривать исключительно с машинистами. В неписанной паровозной иерархии машинисты, естественно, занимали верхнюю ступеньку, следом шли кочегары, и только после них обходчики и стрелочники, профессии непрестижные, но, по общему признанию, нужные. Иногда казалось, что кочегары мнили себя самой главной составляющей железной дороги, хранителями ее души, так сказать. Свободное от службы время они проводили в своем кругу, ворчали, дымили трубками и больше ни с кем не разговаривали. Но, ворочая целыми днями уголь, они нарабатывали себе железную мускулатуру, так что все кочегары были сильными мужчинами в отличной форме, и иногда между сменами они устраивали поединки на лопатах, где за бойцов болели их товарищи. Один из кочегаров на их рейсе вовсе был настоящей легендой, если верить остальным, хотя Мокриц еще не был с ним знаком. Кочегар Блейк славился тем, что был страшен в гневе. Все кочегары были отъявленными драчунами, но ходил слух, что к кочегару Блейку никому не удалось даже притронуться. Не по делу использованная кочегарная лопата служила живой иллюзией изречения командора Ваймса о том, что мастеровой, умело обращающийся с собственным инструментом, для среднего стражника может стать большой проблемой. Но кочегары веселились и приплясывали, сражаясь на своих лопатах, и напивались, но только не перед тем, как занять свое место в кабине. Об этом им не надо было напоминать. Сейчас, кутаясь от зябкого ветра, гуляющего по кабине кочегар, Джим обратился к машинисту.
— Вот твой кофе, Мик. Завтрак поджарить.
Мик кивнул, не сводя глаз со стелющейся впереди дороги, и кочегар Джим вытянул руку и пожарил пару яиц на заднике лопаты, только что из раскаленной топки. Невзыскательные дома железнодорожников строились вблизи колонок с водой и угольными бункерами, чтобы ценные запасы угля и воды всегда находились под присмотром. Домишки были невелики, что вызывало некоторые трудности, когда там надо было разместить всех детей и бабушек, но все соглашались, что это было вдвое лучше любого жилья, которое они могли бы позволить себе в городе. И потом они дышали свежим воздухом, ну, по крайней мере, в промежутках между поездами. Этой ночью госпожа Пламридж, мать путевого обходчика Джека Пламриджа, заметила, что ее ночной горшок переполнился, и отругала себя за то, что не опорожнила его до наступления темноты. Не доверяла она блестящему фаянсу в уборных. Всю свою жизнь она ходила во двор, условленное уединенное местечко, поочередно удобряя свои грядочки, но в этот раз дела чуть не приняли весьма символичный оборот, когда ей навстречу выскочил гном и с криком «Смерть железной дороге!» замахнулся на нее. В ответ госпожа Пламридж обрушила на него ночной горшок. Да с такой силой, которую никак нельзя было ожидать, от старушки, хотя сын ее всегда говорил, что она была вытесана из дуба. Горшок был тяжелым и все еще полным, и крик перебудил всех соседей. А когда мятежный глубинник пришел в себя, он уже был связан по рукам и ногам и ехал в Ангмарпорг, чтобы предстать перед судом. Железнодорожники и их бабушки были людьми приземленными и незамысловатыми, поэтому гному не позволили даже умыться, что при данных обстоятельствах оказалось совершенно невыносимо. Наутро Мокриц проснулся голодным и с удовольствием обнаружил, что в вагоне-ресторане подавали завтрак, как выяснилось, круглосуточно. В ресторане было пусто, и только Грох Гроксон и Король под горой сидели за столом и переговаривались, подобно предпринимателям, которые обсуждали сделку, пользуясь преимуществами роскошного сервиса. Король негромко поприветствовал Мокрица и сказал ему:
«До сих пор так и не удалось посмотреть на поезд. Как сели, так все это время решали стратегические вопросы с Грохсоном и остальными. Присоединишься к нам?»
Мокриц присел, и Грохсон повернулся к нему как к союзнику.
«Пытаюсь говорить, Риса, сказать нам, что же он задумал?»
Но король только улыбнулся.
«Я намерен взять Шмальцберг, друг Грохсон, и сделать это без лишнего кровопролития. Поверь мне, хотя об этом и очень легко забыть, но мои враги такие же мои подданные, как мои друзья. Положение вроде как обязывает. Плох тот король, который убивает своих подданных. Я бы предпочел видеть их подавленными, нежели мертвыми».
«Серьезно?» — ответил Грохсон. «После всего, что они натворили, после всего, что произошло по их вине, выискивать молодых гномов, вбивать им в головы восторги и безумные постулаты!»
«У меня есть имена, — сказал король, — имена лидеров, имена последователей. Нет, их ждет расплата, а не какой-то аут-де-дафе».
«Боюсь, в прошлый раз вы проявили излишнюю мягкость, Ваше Величество, — сказал Грохсон, осторожно подбирая слова. — Мне нелегко это говорить. Но напрашивается вывод, что если и впредь подставлять вторую щеку, они будут и дальше хлестать вас по лицу. Мне кажется, тут ничего не попишешь. Надо прийти, пресечь и победить. И нет смысла снова вежливо стучать и просить. Пожалуйста, разрешите мне снова сесть на каравай камень.
К удивлению мукрица король ответил.
Как бы мы ни презирали слово «политика», один из самых важных ее аспектов — это остановить кровопролитие. Нет, кровь, несомненно, прольется. Но поколения сменяют друг друга, сами люди меняются, и вещи, которые раньше казались совершенно невозможными, вдруг оказываются повседневностью, необходимостью даже. Как, например, становится железная дорога. Кстати, господин фон Липвик, как продвигается прокладка путей? Как поживает твоя логистика?
Все на мази, ваше величество. Это инженерный термин, означающий удовлетворительно. Король посмотрел на мокрица. Не надменно, но все-таки по-королевски. И королевский взгляд был любопытным и испытующим.
Поживем, увидим, юноша, поживем, увидим.
А после завтрака делать было нечего, разве что любоваться горным пейзажем, который разворачивался за окном бесконечной лентой. Деревья, камни, снова деревья, валуны, опять деревья, опушка, где работали дровосеки, мимолетная темнота, когда они достигли такого большого каменного выступа, что потребовался туннель, и так далее. Но мокрец все думал, что за всеми этими деревьями, камнями и корягами стоят фермы и целые деревушки, о которых им ничего не известно. И значит, однажды придется сделать станцию. И там, и тут, и там. Чтобы в один прекрасный день какой-нибудь мальчишка из поселка, вон там, высоко в горах, сел на поезд и домчался до Ангкор-Порка, исполненный надежд. Почему бы и нет? Станция за станцией, они меняли мир. И мокрец позволил себе испытать чувство гордости. Не считая водопадов, мокрец видел однажды здешние водопады, они представляли собой, водопады. Довольно неплохие по меркам водопадов, но хватало нескольких минут, чтобы посмотреть на них, и начинались вопросы, где здесь поблизости подают кофе. Единственной достопримечательностью Земфиса было аббатство Дурнтон. Сейчас оно было разрушено, монахи давно покинули его, там развернулся своеобразный рынок, гудящая ярмарка, базар, который напоминал мокрицу ангкор-поркские тени в празднике. Все жило постоянным движением. Тишина была редким подарком, и каждый был торгаш. И складывалось ощущение, что рано или поздно все и вся можно продать или купить. И при необходимости заставить исчезнуть. Особняком выделялась среди торговых дорог города улица Набалдашная, по которой проходили караваны верблюдов, привозившие жителям равнин крошечные наконечники для обувных шнурков — без которых жизнь любого цивилизованного человека стала бы невыносима и смертельно опасна. Привозили специи из клатча. А если знать, кого спрашивать, то можно было найти и легендарные клатчские, кочующие, болотные трюфели, которые хоть по вкусу и внешнему виду поразительно напоминали клатчскую болотную лягушку, но были очень редкими, что автоматически делало их деликатесом. Сырье с противовесного континента, которое везли на медленных баржах, и прочие диковинные ценности. И, к несчастью, разнообразные средства, чтобы в очень короткий срок сделаться очень счастливым, а вскоре после этого стопроцентно мертвым. Наравне с совершенно легальной продукцией, которая заполняла прилавки, здесь всегда можно было найти и контрафактные товары, поскольку многие торговцы процветали на почве полулегальной торговли. В лавках беззастенчивых торгашей из-под полы можно было приобрести неодомашненных бесенят в клетках. А с наступлением темноты по улицам то и дело тихонько проходили верблюды, таща на себе бочки паточного сырца. Наиболее осмотрительные путники, которые не хотели расставаться с личными вещами, и уж тем более со своими жизнями, предпочитали прислушиваться к советам тех, кто уже успел побывать на базаре и с тех пор обходил его стороны. Некоторые отчаянные туристы все же заезжали в Земфис, чтобы посмотреть на Сосциллы, скалистую горную цепь, где бывалого альпиниста поджидал целый мешок возможностей быть обнаруженным вниз головой над расселиной или подвешенным за ногу над бурным течением, которое вело себя как проматерь всех жерновов. Кряж состоял из 8 вершин, отвесных и безжалостных. И если бы существовал путеводитель по лучшим ловушкам мира, это место получило бы пальму первенства. Мокрец любовался сосцами Сциллы с безопасного расстояния, со смотровой площадки, удобно устроенной бюргерами Земфиса, специально для тех, кто хотел насладиться видом. Он думал о том, что вскоре их поезд пройдет через эти вершины. На карте они выглядели вполне миролюбиво, но вблизи вызывали благоговейный трепет. Сцилла могла гордиться 8 раз подряд. Туман стелился над растительностью, облепившей крутые подножья сосцов. Местность казалась непроходимой, но Дик и его ребят с линейками нашли осуществимый маршрут. Рельсы были уже проложены, и Мокрец знал, что тролли торчали там всю неделю и сторожили дорогу. В этот момент раздался крик командора Ваймса. — Липвик, ложись! Мокрец бросился на землю. И тут же что-то просвистело у него над духом. Он уже собрался вставать, когда Ваймс повалил его обратно на пол, а снаряд просвистел в обратном направлении и, наконец, упал где-то возле их ног. — Вот так-то, — сказал Ваймс, — мерзкие типы эти глубинники. Но мастерству можно только позавидовать. Мокрец, прижимаясь к полу, задал бессмысленный вопрос. — Это точно были они? — Очень может быть. Хотя есть в этих краях и другие... возмутители спокойствия. Ты же понимаешь, что там, где есть турист, всегда найдутся люди, охочие до их денежек. — Не трожь! — Мокрец отдернул руку. — Это бумеранг, — сказал Ваймс. — Такие штуки водятся во всем мире. Если его хорошенько забросить, твой противник получит внезапный удар в спину. Я слышал, что есть один паренек на 4-м континенте, который кидает бумеранг с такой точностью, что тот подхватывает его утреннюю газету и возвращает с ней прямо к нему в руки. Мокрец недоверчиво посмотрел на командора. — Ну уж, так рассказывают. Ты же знаешь этих ребят с Форекса, они любят покрасоваться. Продолжал Ваймс, опасливо подбирая бумеранг носовым платком. Он принюхался к нему, скривился и сказал... От этой штуки, которой его намазали, ты, может, и не умер, но ближайшие несколько дней, в лучшем случае, ты бы сам молился об этом. Надо поговорить с ветеринарием по этому месту. Тут есть что-то вроде правительства, но их правопорядок может пройти разве что в детском садике. Никакой особой коррупции, просто отвратительная организация». Если бы я Шноби сюда послал, и то общественный порядок взлетел бы до небес по сравнению с тем, что сейчас.
Но ведь полномочия ветеринарии здесь не распространяются, и это место вне нашей юрисдикции. Ваймс только рассмеялся в ответ, чего Мокрец не ожидал.
Не могу говорить за ветеринарии, но все мы знаем, что у него есть свои методы и средства. Я вообще думаю, он позволяет этому месту существовать, чтобы оно не начало существовать в Ангмарпорке. А что до моей юрисдикции, думаю, многие здешние жители захотят навести хоть какой-то порядок на своих улицах. И если так, что ж, мой долг этому поспособствовать. Только не сегодня.
Он похлопал Мокрица по плечу.
Господин фон Липвик уверен, в твоей жизни бывали минуты, когда перед тобой возникала блестящая возможность украсть что-нибудь ценное, а ты по каким-то причинам решал этого не делать. Вот и я чувствую себя примерно так же. Это глухомань. И кто знает, что за ужасы творятся тут за закрытыми дверями.
Он пожал плечами.
Но всех дверей в мире не вышибить, а нам предстоят более важные дела.
Мокрец согласился с таким объяснением, и после безрезультатных поисков злоумышленника они развернулись спиной к сосцам Сциллы, решив отправиться обратно на станцию. Едва покинув смотровую площадку, в отдалении они услышали свисток паровоза. Вдали со стороны равнин к Замфису приближалась полоса ослепительного света с дымным хвостом. Ваймс и Мокрец переглянулись.
— Что за чертовщина? — сказал Ваймс. — Сегодня в расписании нет других поездов.
Дик сказал, что хочет почистить железную ласточку перед важным мероприятием, и перед нашим отъездом у меня сложилось впечатление, что его любимый паровоз проходит капитальный ремонт. Это должно быть ласточка. Это был не просто ремонт. Когда Мокрец показал Дику микрокольчугу, которую оставил себе в качестве трофея после битвы с гномами на Щеботанской дороге, инженер улыбнулся и сказал: — Ага, знаю я эту хитрость. Металл крепче железа, но вдвое легче, податливый и никогда не ржавеет. Его делают из редкой руды, а еще он входит в основу нового сплава, который я придумал. Я зову его Сарартаний. Господин Громоглаз говорит, это значит сестра железа. Он даже крепче стали. Какие котлы я смогу делать, если достану много этой руды? Спасибо, это удивительная вещь, и я точно знаю, как ее использовать.
Пока они с Ваймсом наблюдали за потрясающим паровозом, покорявшим крутые склоны по дороге в Земфис, Мокрец заметил, что паровоз будто стряхнул с себя лишний вес. Скорый, на котором они приехали, весь скрипел, преодолевая последний крутой участок у самого Земфиса. Новый поезд как будто вовсе не замечал уклона. Ваймс хлопнул себя по лбу.
— Это правда железная ласточка. Последний раз, когда я ее видел, она была чем-то вроде игровой площадки для взрослых. — Если это железная ласточка, — сказал он, тыча пальцем в мерцающее видение, — то она подросла.
— Это железная ласточка, — подтвердил Мокрец. — Дик постоянно над ней работает. Постоянно что-то меняет, совершенствует при малейшей возможности. А в итоге это все равно прежняя железная ласточка. Она навсегда ею останется.
Но она так блестит, что бросается в глаза. Люди будут замечать ее за много миль. Никаких шансов на незаметный отъезд.
— Знаю, — ответил Мокрец. Но Дик сказал, что если паровоз слышно за много миль, то цвет, в принципе, не играет никакой роли. Все и так будут знать о ее приближении. Хотя в определенной ситуации серебристый панцирь может сыграть ключевую роль, — подумал он.
— Разрешите доложить, Гракнан?
В переводе с гномьего «милорд».
«Мы потеряли двух агентов на одном из поездов», — сказал служитель. «Увы, мы нигде не можем их найти».
Командир Грак поднял голову.
«Ага», — воскликнул он. «И где они были, когда мы в последний раз получали от них известия?» «Регулярный рейс Столат Земфис. Но они не вышли на связь ни в Великом Кочине, ни раньше, когда поезд проезжал станцию в Клюкве». «Ты уверен?»
— приспешник подскочил.
«Мы действуем в темную, милорд, но есть все основания». «В таком случае, — сказал Грак, — оповести всех, что остальные маршруты нас больше не интересуют. Наш груз находится в поезде, идущем в Земфис. А там впереди лежат сосцы Сциллы. Они не берут пленных. Добыча, друг мой, сама идет в руки. И твари, живущие в сосцах, станут нашими союзниками. Теперь все сводится к железной дороге, и у наших агентов есть все возможности, чтобы эти чертовы колеса прекратили вращаться. Однако избегайте мостов. Враг покровительствует каменным тварям, которые сторожат их, а туннели всегда могут обвалиться. В самой технологии, будь она проклята, уже заложено зерно катастрофы. «Да, Грагнан, нам известно, что поезду нужны частые остановки для пополнения запасов угля и воды. Убрать то или другое, и нет паровоза. Осталось только груда железа. Так что угольные бункеры и гидравлические колонки, да, они, разумеется, находятся под охраной, но это стационарные пункты, а охранников легко обезвредить, когда они стоят на одном месте».
Старший Граг вернулся к изучению слова «така» с комментариями Грага Бедролома.
— Дай знать, когда дело будет сделано.
А на Замфисском вокзале железная ласточка вблизи выглядела еще великолепнее. Дик Кекс был модно одет и с гордостью улыбался, хвастаясь сверкающей машиной и приборчиками, и рычажочками в кабине машиниста. Был неожиданно увидеть Дика в одежде, не тронутой мазутом. Все равно, что льва без гривы.
Среди членов стражи, прибывших по распоряжению командора Ваймса, наряду с Нюней Пападополу, мокрец с удивлением заметил дружелюбное и непритязательное лицо констебля Флюорита, самого крупного стражника-тролля. Флюорит, которого даже Детрит называл здоровяком, по характеру был мягче пуха и никогда не обидел бы и мухи, во всяком случае намеренно, но при необходимости мог льва надвое разорвать голыми руками. Тем не менее, завидев его на месте любой потасовки, все пускались бежать наутек, чтобы как-нибудь не столкнуться с этой глыбой лицом к лицу. Он жил в укрепленном доме где-то в Сунинке, небольшом городишке, вопреки логике разместившемся на окраине Ангмарпорка. Говорили, что поступь идущего на работу Флюорита работала лучше любого будильника. Ваймс строевым шагом прошел по перрону навстречу новоприбывшему. Нюня имела нюньский вид, и неудивительно, ведь она побывала подсадной уткой, одержала победу в битве и вышла из нее без увечий, если не считать одного маленького шрама, который обязательно надо получить, иначе кто тебе поверит? Завершив экскурсию по кабине машиниста, Дик повернулся к мокрицу.
— В соответствии с расписанием нам пора трогаться!
И он подул в свисток.
— По вагонам!
— крикнул Дик на весь перрон. Когда королевская свита собралась, чтобы сесть в бронированные вагоны, прицепленные к железной ласточке, не привлечь к себе всеобщего внимания было невозможно. Сам паровоз был эффектным, а пассажиры слишком необычными даже для такого города, как Земфис. Там были гномы, король под горой и его телохранители, секретарь Аарон и Грох Грохсон. Были подозрительно темные тени, которые намекали на присутствие темных клерков. Были особые представители стражи, исключая Шноби Шнопса и сержанта Фреда Колона, которые не были таким уж особыми, но, насколько знал мокрец, приносили много пользы, отчего Ваймс и мирился с их присутствием. Были гоблины, которые забирались в сторожевой вагон, прицепленный в хвосте поезда. А перед сторожевым вагоном была прицеплена платформа, на которой разместились констебль Флюорит, оборудование и багаж, не уместившиеся под крышей. Железная ласточка была уже хорошо под паром, и люди тонули в белых клубах. Механики отправились на финальный обход поезда, и Ваймс ушел с ними. Потом раздался пронзительный свисток, и последовал короткий танец на стрелках, который всегда исполняла железная ласточка перед тем, как набрать скорость. Из каждого окна выглядывали лица, и специальный экспресс-поезд до Убервальда начал демонстрацию того, на что он был способен. Местные легенды о сосцах Сциллы гласили, что этот кряж образовался, когда одна гигантская гора раскололась, оставив после себя предательскую паутину изломанных ущелий, часть которых была вечно затоплена, с шапкой из восьми неприступных вершин, которые словно парили в сыром от туманов воздухе в окружении радуг. После случая с бумерангом мокрец не горел желанием любоваться на вершины вблизи, но землемеры дико превзошли самих себя. Железнодорожные пути прокрались между скалистыми ущельями, и поезд величаво поднимался все выше и выше, оставляя Земфис далеко позади в знойной ряби горного воздуха. На полпути к угрюмому переезду между двумя самыми высокими вершинами поезд выполз из огромного естественного туннеля и попал в калейдоскоп из радуг. Это очень отвлекало даже тогда, когда люди не швыряли тебе в голову разные предметы. Без предупреждения перед поездом грохнулся булыжник и прокатился по рельсам, разбившись во враге с другой стороны. Потом сзади поезда послышался еще один удар. Поезд жутко содрогнулся и продолжил путь. Мокрец поднял голову и увидел гномов, которые пристроились на утесах по обе стороны каньона и целились булыжниками в поезд. Было слышно, как командор Ваймс ругался и выкрикивал команды в соседнем вагоне. Слова терялись среди грохота новых, еще больших камней, градом сыпавшихся на состав, который двигался вперед медленно, как недоверчиво ступающая старушка. И мокрец подумал, это конец. Даже если дорога впереди не повреждена, никакой нормальный двигатель не выдержит такой бомбардировки. А потом он заметил, что железная ласточка медленно, но верно разгонялась, несмотря на камни, которые не прекращали падать с неба. Мокрец не сдержался. Он закричал всем, кто мог его услышать. «Камни отскакивают! Это Сарартаний! Он поглощает удар и отбивает камень обратно!» Тем временем в хвосте поезда констебль Флюорит, стоя на своей платформе и мягко покачиваясь в такт движению, громогласно сыпал троллями и угрозами, а потом протянул руку и выхватил нападавшего из укрытия, расположенного слишком близко к путям. Когда к нему присоединился Детрит, вандалы быстро сообразили, что кидаться камнями в троллей был напрасной затеей. Те в буквальном смысле находились в своей стихии и попросту ловили булыжники, как мячики, и с лихвой возвращали туда, откуда они прилетели. Выглядывая из разбитого окна, мокрец увидел стайку гоблинов, которые покидали поезд, успел подумать, ха, кто бы сомневался, что эти паразиты первыми сбегут с тонущего корабля, и мысленно одернул себя. Это все детские сказки виноваты. А если смотреть на вещи трезво и с каплей понимания, то становилось понятно, что гоблины поднимались к глубинникам, засевшим в утесах, и, ныряя под многослойные гномьи одеяния, поколачивали их за милую душу. Гномы быстро усвоили, что очень сложно сосредоточиться и оказывать попытки сопротивления, когда у тебя в трусах гоблин. Из-под локтя мокрица вдруг вынырнул из сумерек темноты. На нем красовался шлем, который был ему не по размеру и свободно крутился на голове. Гоблин сунул одну руку в засаленное тряпье, которое он называл курткой, и принял позу.
— Красота! Правда? Всегда целься! По яйцам!
Гномы вопили, иногда фальцетом, теряли равновесие и падали кто под колеса поезда, кто в воду, все продолжая бороться с вертлявыми гоблинами. Когда железная ласточка на полном ходу преодолевала очередной поворот, голова состава вместе с угольным тендером оказалась в поле зрения мокрица, и он с ужасом увидел двух глубинников, ухватившихся за решетку. Крепко встать на ноги им мешал почерневший от сажи кочегар, который отважно защищал подступ к кабине, смертоносно размахивая лопатой. Среди хаотично дерущихся тел мокрец разглядел, как кочегар избавился от одного глубинника, сбросив его с паровоза. Сокрушительный удар лопатой положил конец второму гному, и кочегар скрылся из виду. Эта незамутненная четкость движений вызывала легкую тревогу. «Может, это и есть легендарный кочегар Блейк?» — подумал мокрец, а потом мимо просвистел еще один камень, и он нырнул обратно в вагон. Наконец обстрел кончился. Пройдя по поезду, мокрец нашел короля под горой в одном из бронированных вагонов вместе с Грохсоном и остальными. На бороде короля была кровь.
— Враг повержен или пустился в бегство, — сказал король. — Раненые будут взяты на борт и посажены под замок, а добрый командор наверняка заставит их разговориться, как будто они его лучшие друзья. Есть у него такой талант. А добрый командор наверняка заставит их разговориться, как будто они его лучшие друзья. Есть у него такой талант.
Когда мокрец вернулся в сторожевой вагон, командор Ваймс мило беседовал с Грагами и их спутниками. Он говорил очень тихим, очень сочувствующим голосом. — Я могу войти в ваше положение. Очень обидно оказаться на вашем месте. Особенно, когда зачинщики наверняка удрали в закат. Мокрец не уставал поражаться. Из уст матерого командора словно мед тек. Он продолжал. — В знак нашей дружбы ты можешь назвать мне имена. Люблю имена. Они как музыка для моих ушей. И мокрец подумал. — Вот он мед, а вот жало. Ваймс с добрым видом крестного дядюшки записывал имена. По углам вагона людей бинтовали, мыли и кормили. И вот побитая, но непобежденная железная ласточка дала свисток и стремительно набрала ход, покидая сосцы Сциллы и направляясь в Убервальд. Гоблины были повсюду. Они слесарничали, прибирались, смазывали, затягивали, подчищали и почти перестраивали ее на ходу.
и Мокрица не мог не отметить, что ни одного из них железная ласточка не превратила в розовую дымку. Королева локомотивов дорожила своими подданными. Взбудораженный засадой, Мокрец совершенно потерял счет времени, однако он решил, что пора пить чай. Это занятие было прервано, когда послышался визг тормозов, за которым последовал толчок, и вся посуда рассыпалась по полу. Это машинист налег на рычаг аварийного торможения, что ни много ни мало заставило железо с воплем тереться о другое железо. А потом поезд замер, и опрокинулось все, что до этого осталось неопрокинутым. Потом с хвоста поезда послышался голос Флеорита.
— Я подумал, что надо тормознуть. Извиняюсь, если что не так.
Мокрец поспешил к платформе тролля. — Ты что же, это в одиночку остановил поезд? — удивился он и подождал ответа. — Когда ты разговаривал с Флеоритом, ждать приходилось подолгу. Наконец тролль связал нужные слова и, добившись удовлетворительного результата, произнес:
«Извиняюсь, господин фон Липвик, если я что-то сломал, можешь все вычесть из моего жалования».
«Это не понадобится», — ответил Мокрец. Он высунулся, чтобы посмотреть на рельсы впереди паровоза. Дик соскочил с подножки и тоже вышел посмотреть. «Здесь дети!» — прокричал он. Мокрец спрыгнул на пути и подбежал к Дику. — Дик, предоставь это мне, я разберусь, — сказал он, приближаясь к паровозу. При меркнущем свете дня он увидел на путях неподалеку от поезда несколько детей. Они размахивали передниками и, видимо, пытались остановить поезд. Старшей в компании оказалась девочка. Она была хорошо одета и чуть не плакала.
— Там обвал, господин! — выпалила она.
— Где?
— Вон за тем поворотом, — сказала девочка.
Мокрец зашагал по рельсам, вгляделся в темноту впереди и действительно увидел груду старой древесины и булыжников посреди еще каких-то обломков. И его озарило. Он старательно сделал грозное лицо и обратился к девочке.
— И как тебя зовут, барышня?
— Эдит,
— протянула она, но не слишком уверенно. Мокрец видел, что ей еще незнакома преступная жизнь. Мокрец подманил девочку ближе.
— Эдит, прости мне мою подозрительность. Но интуиция подсказывает, что этот маленький план был придуман для того, чтобы вы, маленькие храбрецы, могли спасти поезд от столкновения и стать героями. Я прав?
У детей сразу же сделался несчастный вид, но вечный проходимец в его душе заставил Мокреца сказать, что ж находчиво. Но если об этом услышит лорд Ветинари, вы все пообщаетесь с котиками. Девочка заулыбалась.
— Ой, какая прелесть! Я люблю котиков!
— Это ты сейчас так говоришь. Но вряд ли тебе понравится Седрик, который идет с ними в комплекте. Лично я в восторге от вашей изобретательности, но ведь люди могли пострадать.
Он повысил голос.
— Вы хоть представляете себе, что это такое крушение поезда? Рельсы скрипят, люди в вагонах кричат, а если взорвется котел, огнем выжжет всю округу. И ты, девочка, и твои друзья были бы в этом виноваты. Вы бы убили полный поезд людей.
Тут ему пришлось остановиться, потому что девочка побелела, как полотно. И, как подсказывало ему чутье, слегка описалась от страха. Она перестала плакать на показ, но была потрясена и в усмерть перепугана. Мокрец добавил уже тише.
«Да, вот сейчас ты представила все это в красках, и, может быть, когда тебе снова придет в голову нечто подобное, ты вспомнишь, что однажды чуть не убило очень много людей».
Эдит тоненьким голоском произнесла.
«Очень жаль, я больше не буду»,
— Мокрец возразил. «На самом деле ничего не произошло, и все же постарайся, чтобы это и не случилось впредь. Ни здесь, ни где-либо еще...» Я понятно объяснил. Взмокшая и перепуганная Эдит бессильно проблеяла.
— Да, господин.
И Мокрец услышал подлинное раскаяние. Он заглянул в ее обнадеженное личико и сказал. — Машинисту я все объясню. А вот на твоем месте я взялся бы за карандаш и превратил все твои хитроумные идеи вроде этой в книжку, другую. Такие бульварные ужастики пользуются большой популярностью на привокзальных развалах. Говорят, на них можно хорошо заработать. И с Эдриком знакомиться не придется. Да, и прекращай махать передником на людей. В темноте может сложиться неправильное представление. Итак, где ж ты живешь, барышня? Я не видел здесь никаких поселений, только глухой лес. Она сделала референс. Самый настоящий. И с заплаканными глазами сказала: «Мы живем в домах на железной дороге у колонки и угольного бункера». «А твой отец сейчас дома?» Девочка снова побледнела, но нашла в себе силы ответить.
«Да, господин».
«В таком случае, пока рабочие разбирают завал, я бы хотел с ним познакомиться, если ты не возражаешь». Эдит робко повела его к железнодорожному домику и познакомила мокрица с дородным, но бодрым на вид человеком, который сидел за столом, поедая хлеб с сыром и запивая пивом.
— Это мой папа.
Человек отложил ломоть сыра и сказал:
— Не могу пожать руку, господин, весь в сыре, где не в мазуте. Звать Несмит.
— Что ж, господин Несмит, может, твоим детям стоит пойти погулять, пока мы с тобой немного поболтаем? Эдит с остальной ребятней убежала в считанные секунды, и мокрец сказал: — Ты же слышал визг тормозов?
Да, господин, слышал. Я отправил Джейка и Хамфри посмотреть, что случилось, а то я только со смены домой вернулся.
Господин Несмит, поздравляю тебя с тем, что у тебя такие опрятные и грамотные дети. Вынужден сообщить, что они были в полушаге от того, чтобы вывести из строя новейший экспресс до Убервальда. И это еще в лучшем случае. Несвит изменился в лице, мигом вообразив будущее без работы и пенсии, зато, возможно, с судимостью. Масляные слезы покатились по его лицу, и он спросил:
«Никто не пострадал? Если кто-нибудь пострадал, уж я им задам перцу».
Разбилось несколько чашек, и мы не сможем продолжать путь, пока все не расчистят. Его большое круглое лицо перекосилось.
Я помогу, господин, я с этим помогу, но я такого перцу им задам, слово даю.
Нет, господин Несмит, ничего подобного. Если ты позволишь себе распускать руки, то я сделаю все, чтобы ты за это ответил. Лучше послушай. Из-за них могла случиться страшная авария. Ну, главное, что все обошлось. Они хотели выйти храбрецами, если я правильно все понял, и детей нельзя в этом винить. Однако железная дорога не песочница. Ты это понимаешь, господин Несмит? Так что я бы на твоем месте взял инструменты, твоя сейчас смена или нет, и помог расчистить пути. И береги свою старшую. Когда-нибудь ее богатое воображение принесет вам много пользы. Ахулан Куташ манил. Мокрец знал, что это славное местечко, небольшой торговый городок с провинциальными фермерами и дровосеками. И еще шахтеры, гномы и люди теперь нередко работали на одних шахтах и разрабатывали одни залежи. Город был достаточно велик, чтобы там был свой мэр, а жители достаточно умны, чтобы завести таверну, которая называлась «Загадка скрипача». Очевидно, сюда еще не успели добраться текущие неприятности. Когда состав подтянулся к перрону, вскоре после полуночи, мокрец совсем не ожидал увидеть оркестр и флаги, и народные танцы, и ярмарку. Все это было организовано, чтобы торжественно встретить первый настоящий поезд на специально построенной станции, и продолжалось уже несколько часов. И как только железная ласточка замерла, испустив напоследок шипение, господин Скиллер, хозяин загадки и скрипача, он же по совместительству мэр города, взял слово, предлагая пассажирам чувствовать себя как дома в их городе.
«Нет, это не какой-нибудь рядовой захолустный городишко. Во всяком случае, не в глазах его, мэра. Они вот-вот поравняются с Ант-Марпорком».
Мукарец решил побиться об заклад с самим собой, что очень скоро будет сказано что-нибудь про карты. И, разумеется, мэр, большой и румяный, как и положено порядочному мэру, сказал, когда мокрец сошел на перрон, глядя под ноги, чтобы никуда не провалиться:
«Будьте уверены, теперь Ахулан Куташ появится на карте. Мы уже готовим место для таверны побольше и даже с удобствами».
Он серьезно посмотрел на мокрица и добавил:
«В наши неудобства нужны все непременно. Мы сами оплатили себе городскую семафорную башню. Наш город очень современный».
Мокрец окинул взглядом мощеную булыжником городскую площадь, которая лежала в двух шагах от платформы. Конечно, было бы лучше, если бы все это происходило не посреди ночи, но мэра время ничуть не смущало, и он радостно объяснял скучковавшимся пассажирам, где находятся все замечательные достопримечательности, которые они обязательно увидели бы, будь сейчас светло. Мокриц с искренним сожалением ответил: — К сожалению, мы никак не можем долго задерживаться, нельзя отставать от графика. Мокриц не соврал. Прямо сейчас из колонки качали воду, в кабину машиниста с грохотом пересыпали уголь, но ничто не могло погасить буйного гостеприимства мэра.
— Но мы хотели устроить мэрский банкет. —
Я отлучусь на секундочку, господин мэр. Прошу прощения. Мокриц расспросил Дика о следующем этапе их пути, потом перебросился парой слов с Ваймсом, который согласно кивнул и тихо сказал:
— Разумно. Неплохо было бы поесть за столом, который не трясется. И ничего нет дурного в том, чтобы поощрить местный патриотизм. Мэр — человек достойный, и у них есть что-то вроде своей стражи. Два стражника, и не слишком плохих, я-то знаю, потому что лично занимался их подготовкой.
Мокриц вернулся к встречающим, приобнял энергичного краснолицего мэра и сказал: — Ну, что ж, уверен, что мы как-нибудь выкроем время для скромного банкета, пока тяжкое бремя расписания не заставило нас продолжить путь. Они оставили Дика с его коллегами-инженерами на станции, где они ждали прибытия запасного скорого, который покинул Земфис несколькими часами позже «Железной ласточки». Король и Аарон остались в поезде под надежной защитой бронированных стен заниматься бумагами и планировать возвращение в Убервальд. Остальные члены королевской свиты вместе с мэром зашагали по площади в гостиницу. Город очень старался. Святая уверенность мэра в том, что мир вращается вокруг их городка, ну или вращался бы, если бы хоть иногда к ним заглядывал, распространялось и на его налогоплательщиков, которые хлопотливо подогревали диковинные блюда, приготовленные к подаче несколько часов назад. И проявляли огромное сочувствие, особенно после рассказа Мокрица о происшествии в горах. Он, конечно, навел на события немного лоска, для чего еще в таком случае существовал лоск. Его история подействовала даже на участников событий. А из сумерек темноты в какой-то момент встал и отвесил поклон. А Мокриц, не удержавшись, указал на гоблина и объявил: «Из сумерек темноты и его доблестные товарищи проявили большое мужество, сражаясь рядом с командором Ваймсом». А потом Мокриц взглянул на командора, который затянулся сигарой, и сказал:
«Превосходные бойцы. Все. До последнего гоблина».
«А мы здесь любим гоблинов», — сказал мэр. «Они управляются с нашей клик-башней. И знаете что? Нашествия улиток на грядки капусты Парея сразу прекратились, когда они у нас появились».
Сказали еще один тост за клики, отдельно отметив заслуги гоблинов. К тому времени, как вся процессия двинулась обратно к «Железной ласточке», местные девственницы успели засыпать паровоз цветочными лепестками. Во всяком случае, назвались они девственницами. Лепестки точно были лепестками. Скорый уже приехал и уехал с командой инженеров на борту, к которым присоединилась Нюня Пападополу, снова в роли подсадной утки, и другие хорошие бойцы. Сейчас Скорый был уже на пути в Уталешку, уступая первопроходцам и сметая врага с пути. Когда «Железная ласточка», пуская клубы пара, покинула Ахулан-Куташ, пассажиры в большинстве своем отправились спать. Мокриц уступил предоставленное ему спальное купе двум раненым, а сам устроился в сторожевом вагоне, где было достаточно комфортно, особенно если Детрит не храпел, а ты уже устал, как собака. Всю свою жизнь Мокриц ухитрялся спать в любых обстоятельствах. К тому же сторожевой вагон каким-то образом оказался сердцем их состава. Но Мокриц всегда спал очень чутко, хотя сам не знал, как ему это удавалось. И сейчас он сквозь сон наслаждался привычными звуками дороги, убаюкивавшими его вплоть до того момента, пока мокрица не вышвырнула обратно в реальный мир очередным недовольным скрипом колес и истошным визгом тормозов. За окном было еще темно. Мокрец сонно преодолел тамбур и стал пробираться дальше. В вагонах хлопали двери, топали ноги. Наконец он добрался до бронированного вагона короля. Там никого не было. Гном-охранник сказал:
«Король вышел к машинисту».
Вид у него был пристыжный.
«Я просил, чтобы он позволил мне пойти вместе с ним. Но что поделаешь? Он же король».
«Ничего», — ответил мокрец. «Главное, не сходи с поста, а я пойду и посмотрю, что происходит». Он знал, что на этот случай должны быть какие-то правила. Но куда делся король? Одни проблемы с этой знатью. Какими бы нормальными и понимающими они ни были, они всегда считали, что правила безопасности и прочая чепуха созданы не для них. Не зная, что и думать, мокрец соскочил на рельсы и побежал вдоль состава к паровозу, где увидел короля. Тот разговаривал с Диком Кексом, который стоял на площадке и все гуще покрывался копотью. Впереди на путях виднелось бледное пламя, и у Дика было хмурое выражение лица.
«Хорошо, что король был со мной, потому что подставной скорой перед нами сошел с рельсов, и нас постигла бы та же участь, если бы не он. Он видит в темноте».
«Командор Ваймс», —
сказал король запыхавшемуся Ваймсу, который как раз присоединился к ним.
— «Ты из людей лучше всех знаешь, как зрение привыкает к темноте. Впереди был долгий прямой участок, и Дик не видел помехи. Но я успел заметить, там могут быть раненые».
И король бросился бежать навстречу огню, принимая традиционный вид атакующего гнома, который бежит на врага и размахивает всем оружием, какое может удержать. Но Ваймс кинулся следом и повалил короля на землю ровно в тот момент, когда взрыв сотряс деревья и отозвался эхом в горах. Это взорвался котел скорого. Теперь перед ними был только теплый туман, и лишь изредка раздавался лязг поврежденного металла. Ваймс поднял короля на ноги.
«Я прошу прощения за оскорбление, Ваше Величество. Хотя вам ли не знать, что мы, Ваймсы, в прошлом не такое себе позволяли. Надо было меня слушать. Всему экипажу подсадного скорого было велено в случае нападения бежать, куда глаза глядят, предварительно удостоверившись, что аварийная втулка котла стянута». «Ты прав, дежурный по доске. Как легко мы возвращаемся к привычкам в чрезвычайных ситуациях. Сожалею, что доставил лишние хлопоты».
«Будет урок паршивцам», — сказал подскочивший к ним Дик, переводя дыхание. «Пусть дважды подумает, прежде чем еще раз соваться к моим поездам».
Экипаж скорого отыскался в неглубоком овраге, куда все укрылись от взрыва. Некогда там жили лягушки. Они жили там и сейчас. И несколько телохранителей поднялись из болотца в порванной грязной одежде, которая иногда подпрыгивала... Но Нюня Попадополу оставалась так же задириста, как и предполагало ее имя. Грагов не было видно, но пока мокрец смотрел по сторонам, с одного дерева упала рука, мертвой хваткой сжимающая палицу. И повсюду, если хватало духу посмотреть, по правде говоря, никому не хватало, но все смотрели, были признаки того, что граги, глубинники и другие твари из темных пещер обрели здесь вечный покой. И хотя бы в том смысле, что взрыв котла сделал из них покойников уже навечно. Из темноты показался Детрит.
«Один или два еще где-то там. Больше нет!»
Он со звонким лязгом опустил на землю нагрудник кирасы.
«Все в порядке, ребята?» — спросил Дик своих инженеров.
«Жаль, скорый. Сердце кровью обливается, когда приходится убивать локомотив. К тому же нет теперь у нас ни разведчика, ни запасного двигателя. Сейчас надо расчистить пути, а остатки подберем на обратной дороге. Мы построим новый скорый. В конце концов, мы же хорошо набили на них руку. Только смотрите, найдете любой кусочек микрокольчуги, вот вроде этого», — он указал на руку, сжимающую топор, «тащите все ко мне. Зуб за зуб, так сказать. Трофеи для железной ласточки».
В сером предрассветном свете тролли расторопно расчищали дорогу. Мокрец наблюдал за их движениями, как вдруг заметил существ, снующих в темноте. Потом тоненький печальный голосок в районе его стопы произнес.
— Пожалуйста, не обижай нас, господин, пожалуйста. Мы тут живем. Мы лилипуты, мы башмачники, вот чем мы тут занимаемся в этом лесу. Мы делаем древесный уголь и еще кое-что на продажу. По дереву работаем, мебель деревянная у нас замечательная. И мы стараемся не путаться ни у кого под ногами. Но пришли гномы, и мы боимся, что опять настали плохие времена.
Послышался вздох, и голосок продолжал.
Пойми, маленькие народцы — последние, кого берут в расчет, когда великие племена идут друг на друга войной. Я хлоп. Я говорю от имени и по поручению всех, кто прячется в этих горах, потому что мы умеем прятаться. Мы долгие годы оттачивали наше мастерство. Чем мы можем помочь вам?
— Лилипуты! —
воскликнул король рядом с мокрицем.
— Я уже 100 лет о них не слышал, когда-то их было полно.
— Да, — думал мокриц, — по этим маленьким человечкам топчутся, оставляют их плестись в хвосте, как гоблинов. Но если бы у них нашелся свой заступник, как из сумерек темноты или слезы гриба с ее дивной арфой, тогда весь мир услышал бы о лилипутах. Но он смотрел на хлопа и понимал, что лилипуты прошли все жернова, которые смололи из них мелкую крупку. Они были рады выпасть из всеобщего поля зрения и теперь подкатывались к безрадостному забвению. Король не сводил глаз с лилипутского делегата.
— Я так знал, что вы прячетесь где-то здесь, в этих лесах. — Я могу вам чем-нибудь помочь?
— спросил он.
— Оставили бы вы нас в покое, ваше величество. Пусть вас тут не станет. Вот и все, чего мы хотим. И чтобы нас не трогали. Чтобы мы жили своей жизнью. И чтобы мы вообще жили.
Отрывисто заключил лилипут. Король отступил назад к рельсам, положил ладонь на железную ласточку, которая все еще плевалась паром, и произнес со всей серьезностью, будто давал присягу, вероятно, так оно и было,
«Я знал о вашем народе с самого детства». И с этого момента вы можете жить в этих лесах так, как вам нравится. И я буду первым защищать ваше право на это.
Он обвел взглядом свою команду и сказал.
Мы должны двигаться дальше. Между нами и Убервальдом все еще немало миль.
Дик, который до этого горячо спорил с Уолли, у водяной цистерны нахмурился.
Простите, ваше величество, но у нас проблема. Здесь был склад для угля и воды, но его разворотили. И граги сорвали колонку и слили воду. Уголь у нас есть, но воды едва хватает, чтобы добраться до ближайшего депо. Двигатель без воды не работает. Надо наполнить цистерну, — он задумался. И вообще, где все железнодорожники? Я специально так составил расписание, чтобы они всегда были готовы к нашему прибытию.
Хлоп прокашлялся.
Мы слышали шум, звуки борьбы.
Мокрец многозначительно посмотрел на Ваймса.
— Детрит, — окликнул командор, — сможешь их разыскать? Стражник со стуком отдал честь.
— Мы с Флюоритом сходим, разведаем. Мы людей хорошо ищем. Энта у троллей врожденные. Мы их найдем, живыми или мертвыми.
Два тролля углубились в подлесок, и Мокрец с особой остротой ощутил, что с ними ушла львиная доля их физического превосходства. Командор был невесел. Маленький лилипут под ногами мокрица подергал его за брючину, привлекая внимание.
— Мы можем помочь с водой, — сказал он. — Там, за холмом, хороший ручей. И нас сотни, и совсем недалеко. И мы мастерим добротные ведра. И, думаю, за час-другой управимся и наберем вам полный бак.
И набрали. Хлоп вынул из курточки свисток, дунул в него, и перед ним возникли сотни неотличимых маленьких лилипутов. Не вышли, не свалились с неба, не выскочили из-под земли, просто появились. И у каждого было по 2 ведра в руках. Несмотря на размер, лилипуты явно отличались физической силой. Дик наблюдал, как они бегают до цистерны и обратно, и приглядывался к их крепким башмакам.
«Эй, господин лилипут, вы сами такие башмаки делаете? Я не потешаюсь». Просто я таких огромных башмаков на таких маленьких человечках отродясь не видал. А вы знаете, мы столько ходим по путям и по золе, и Ох, боги, как же быстро снашивается наша обувь. Ну, ты сам посмотри. В любую погоду я их ношу. Ты говоришь, вы башмачники, а по металлу вы тоже работаете? Потому что, ежели да, то нам очень нужны такие ребята, чтобы сработали нам добротные башмаки для железнодорожников. Я до смерти буду вам обязан. Башмаки для парней, которые день-деньской ходят туда-сюда, должны быть долговечными.
Хлоп просиял.
Дайте нам нужные мерки, и мы мигом организуем вам образец. И, к твоему сведению, господин инженер, мы не маленькие человечки. Мы больше изнутри, чем снаружи.
Он прервался, когда из леса вышел Детрит, напоминавший своим видом что-то первобытное. За ним вышел и Флюорит, выполнявший роль тяжелой артиллерии. Флюорит бережно сложил на землю два трупа и покореженную колонку. Рыс-Рыссон чертыхнулся при виде мертвых тел. А Дик расплакался. Но утро уже наступило, и время не ждало. После короткого совещания с командором Ваймсом и королем под горой было принято решение уезжать. Когда все заняли свои места в поезде, Мокрец и Дик попрощались с лилипутами. — Пожалуйста, позаботьтесь тут обо всем и похороните этих ребят с почестями, с надгробным камнем, — попросил заплаканный Дик. — И если вы можете как-нибудь починить колонку... Хлоп снова улыбнулся.
— Я даже просто металл. Я разве не говорил, что мы еще и жестянщики? Как петь дать, все починим.
— Стало быть, отныне, — вмешался Мокрец, — ты и твои люди работаете на железную дорогу. А значит, вы работаете на Гарри Короля. А сэр Гарри не любит, когда с его сотрудниками случается что-то плохое. Поверь мне на слово. В будущем здесь часто будут ходить поезда. Я подозреваю, в вашей жизни значительно прибавится работы. Я поставлю Гарри в известность, что вам потребуется вознаграждение.
— Какое еще вознаграждение?
— не понял маленький жестянщик. — Там узнаете, — ответил Мокрец. Железная ласточка тронулась в уталежку, а лилипуты выстроились в рядок и еще долго махали вслед своими крошечными платочками, даже после того, как поезд скрылся из виду. Рыбачий тем днем на озере Скок... Господин Джоффри Индиго несколько удивился, когда вода в озере вдруг взяла, побулькала и исчезла, оставив после себя лишь трепыхающуюся рыбу, удивленных лягушек и одну привлекательную нимфу, которую такой поворот очень разозлил, и она плюнула в Джоффри, словно это он был виноват. Но Джоффри, написавший популярную книгу «Ловля на живца при любой погоде», решил сохранять спокойствие. И подумал, что такой феномен стоит отметить на следующем собрании общества рыболовов Скока. Он тщательно почистил снасти и убрал все за собой, а потом услышал журчание и удивился во второй раз, когда дыра в пейзаже стала снова наполняться водой. Пока он изумленно наблюдал за этим, нимфа снова плюнула в него, отчего Джоффри почувствовал себя слегка обиженным. И, хлюпая ногами по дороге домой, он думал... Поверит ли ему кто-нибудь? Когда позднее он пересказал жене события своего странного дня, она только фыркнула.
— Не стоило тебе, Джоффри, брать с собой на рыбалку флягу с бренди?
— Я и не брал, — возразил Джоффри. — Она стоит на серванте, где и всегда.
— Тогда никому больше такого не рассказывай, — решила жена. — Мы же не хотим, чтобы тебя сочли чудаком.
Меньше всего Джоффри можно было назвать чудаком, если только разговор не заходил о рыбалке, и в итоге он решил ничего не рассказывать, потому что никому не охота выставлять себя на посмешище.